Итак, друзья, открываемся Евангелие от Иоанна, 3 главу. В Англии в 300 лет назад примерно, жил один человек, его звали Джордж Уитфилд, если я правильно помню. Да. Он был удивительный человек. Он способствовал тому, что в Америке и в Англии появилось движение, которое длилось достаточно долго, которое вошло в историю как Great Awakening. То есть было огромнейшее пробуждение в Англии и в Америке благодаря его проповедям. В среднем этот человек, если бы не количество большое исторических документов, его сторонников и его противников, можно было сказать, что то, что до нас дошло, в принципе, вряд ли правда, потому что этот человек проповедовал только, говорил, от 40 до 60 часов в неделю. Это не говорится о том, что он готовился к проповеди. Это то, когда он стоял перед огромными массами людей и проповедовал. Его аудитория была в Америке здесь тысячи людей, самая большая 20 тысяч человек, без микрофона. Он проповедовал перед людьми, которые здесь в шахтах были угольных, перед первыми переселенцами, которые были здесь и в Англии, и в Америку. За свою жизнь он 13 раз пересек Атлантический океан. Это было единственное время, когда он отдыхал. Вот. У него был удивительный Бог, ему давал голос. Один из исторических таких моментов, что он проповедовал, стоя на холме, долина, тут люди слушали, река Delaware River, Массачусетс, по-моему, Массачусетс, да. И за две мили его слышали. Удивительный человек, Бог его удивительно использовал. Но я не для этого ему говорю, а в том, что одна из его проповедей, которую он говорил очень часто, была на этот текст. Иоанна 3 глава. И он всегда, одна из таких сильнейших, скажем так, может быть, лозунгом, что ли, который он провозглашал, было «Должно вам родиться свыше». И одну проповедь повторял достаточно часто в разных местах. Его за это очень часто критиковали, и один раз к нему подошли люди и говорят: «Господин Уитфилд, почему вы всегда проповедуете «Должно вам родиться свыше»?» Он подумал и сказал: «Потому что должно вам родиться свыше». Мы сегодня будем говорить о возрождении, мы сегодня будем говорить об одной истории, которая произошла с Иисусом Христом. Но так как это диалог, мы сегодня прочитаем эту главу, первые 15 стихов, немножко необычно. Значит, мы будем ее читать по ролям. У нас будет Иисус Христос и Никодим. Так, братья, пожалуйста, Тима и Рома. Сюда. Вот так. Можно свет даже было бы выключить, чтобы было темно. Так, вначале вот здесь сидят братья, которые живут в 21 веке, и мы все живем в 21 веке. Нам нужно перенестись на 20 веков назад, нам нужно понять, кто перед нами сидят. Тима будет читать слова Иисуса Христа, Никодима, а Рома будет читать слова Иисуса Христа. Я начну читать слова автора, мы будем иногда останавливаться. Читаем со второй главы, начинаем, потому что Евангелие от Иоанна, раньше не было делений на главы, они появились намного позже. И вот это слово, которое в русском языке у нас «некто», да, в первом стихе 3 главы, «между фарисеями был некто», в оригинале «между фарисеями был человек». А теперь это очень важно. Вторая глава, 23 стих. «И когда он, то есть Иисус Христос, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Между фарисеями был человек именем Никодим, один из начальников иудейских». Стоп, неверно. Нам теперь важно понять, в какой момент жизни Иисуса Христа и в какой точке его служения произошла эта история и эта встреча. Что мы знаем об Иисусе Христе из Евангелия Иоанна до этого момента? Что произошло в его служении? Пожалуйста. Чудо в Кане Галилейской – это была Галилея. Галилея – это область выше Иудеи. Сейчас идет Галилея, Самария, потом Иудея и там Иерусалим. После этого Иисус пришел куда после чуда в Кане Галилейской? В Иерусалим. Спустился вниз, в Палестине, и пришел в столицу, в огромный храм. Что произошло в храме? Он очистил его. Как вы думаете, в центральный праздник Пасха? Да, здесь не сказано, что это была Пасха, но это была Пасха. Пасха, да, была? Пасха. Самый центральный праздник всех иудеев. Массы паломников со всего мира сошлись в Иерусалим, и он очищает храм. Как мы говорили в тот раз, немножко
месяцев должно быть, что храм это было не вот это помещение, да, это была огромнейшая территория, то есть это произошло, как бы, если бы сегодня это произошло, наверное, это было бы на всех сайтах новостных и на всех газетах. Произошло нечто необычное в Иерусалиме. Кто-то осмелился полностью разогнать всех в храме. Дальше. После храма, что еще произошло в Иерусалиме? Иисус находился некоторое время в Иерусалиме. Да? Что там произошло еще?
Чудеса.
Были чудеса, да, смотрите, мы только что прочитали этот отрывок. Многие, видя чудеса, которые он творил. То есть Иисус остался после праздника в Иерусалиме, по городу он творил чудеса, и многие в столице уверовали. То есть это не было где-то там, что никто не знал, он там где-то в деревне Галилейской что-то делал. Нет, это было в столице, это было в центре, в народе израильском ходили слухи, брожение по всей стране. И вот после того, как разогнали храм, после того, как пришли из Синедриона люди и сказали, какой властью ты это делаешь, и после того, как Христос как им ответил, и все остальное, к нему приходит Никодим. Кто Никодим в этой истории? Что мы знаем о Никодиме? В каких Евангелиях идет речь о Никодиме? Только в Евангелии от Иоанна и только в трех местах. Хорошо. Еще. Что мы знаем вообще о Никодиме? Кто он был? Учитель Израиля. Это важный пост был в Израиле. Дальше. Еще. Какой политической партии, вернее, религиозной партии он принадлежит? Фарисей. Что мы знаем о фарисее?
Лицемеры. Хорошо. Ну да, они лицемеры. Ну, давайте по-хорошему вначале о них скажем. Как? Отделенные. Еще.
Очень консервативные. Скажите, какое было их отношение к Слову Божьему? Закон. Знали, изучали, пытались досконально, скрупулезно изучать. Может быть, лицемерно. Так, еще. Верили, что будет воскресение мертвых. Очень важный момент. Еще. Как? Жили по закону, да. Старались всю свою жизнь скрупулезно подставлять под закон. По крайней мере, под его видимую часть. Видимо, лицемерно, опять правильно. Теперь, значит, смотрите. Еще в дальнейшем, когда мы в 7 главе будем читать, то мы узнаем, что Никодим был членом Синедриона. Синедрион это был, я не знаю, по-нашему, в Калифорнии это был бы, наверное, Supreme Court, да, скорее всего, в Калифорнии. Единственное, они не обладали правом казнить людей. Но наказывать людей, вершить все дела в Израиле, определять религиозную политику, все входило в обязанности этих 70 человек. Из всего Израиля были выбраны самые 70 почтенных людей. Один из них был Никодим. Теперь, Никодим, он здесь даже сказано, один из начальников иудейских. То есть, скорее всего, у него был пост выше даже из этого круга 70 людей. То есть, очень уважаемый человек, очень грамотный человек, который скрупулезно изучал Библию. Хорошо. Теперь, в какое время суток он пришел к Иисусу Христу? Ночью. Как вы думаете, почему ночью?
Даня. Может быть, вы не заметили его остальные сверстники?
Так, чтобы его не заметили его сторонники. Хорошо, еще мнения. Какие мнения? Почему ночью?
Свободный, чтобы...
Кто свободный был?
Никодим.
Никодим был свободный от своих дел. Еще.
Чтобы представить, что он как бы унижается начальника, а вот кому-то приходит и спрашивает.
Приходит к какому-то бродячему проповеднику, да? Почему? Непонятно. Так, еще вариант. До конца мы не знаем, я сразу скажу. Но... вряд ли Никодим боялся других членов Синедриона. Когда мы читаем, например, еще два раза в 7 и 19 главе Евангелия от Иоанна, не похоже по его характеру, что он вообще кого-то боялся. Если бы у него было свое мнение, в 7 главе он противостоит всему Синедриону, вставая на сторону Иисуса Христа. Сразу после того, как Иисуса жестоко казнят, он не боится пойти вместе с Иосифом Аримафеем принести часть своего имущества, хоронить публично Иисуса Христа. То есть вряд ли в его характере есть боязливость или что он сильно его волнует, что о нем думают другие люди. Вряд ли. Я скажу одно из объяснений, которое мне как бы преломляется, что наиболее простое и понятное. Дело в том, что Иоанн, когда он уже мог не писать, что он пришел ночью, просто было бы написано, он пришел к Иисусу и сказал ему, он вставляет ночь. Если мы внимательно будем читать Евангелие от Иоанна, то Иоанн постоянно, вот эта тема тьма, свет, день и ночь, постоянно проходит через все его Евангелие.
И он говорит, что свет пришел в мир, даже мы будем читать в 3 главе, люди возлюбили более тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Потом Иисус Христос говорит, я пришел, я свет миру. То есть вот эта тема зла вокруг, тьмы духовной, и Иисус Христос как свет пришел, постоянно проходит через все послание. И вот Евангелие. И вот здесь, говоря об этой ситуации, он как бы создает фон. Это действительно произошло событие ночью, но он упоминает его, чтобы как бы показать, что да, он пришел к нему ночью, но эта духовная тьма или ночь намного темнее была в сердце этого человека. Например, такая же ситуация прослеживается в истории с Иудой Искариотом. Когда он предает Иисуса Христа, вот сидят они на тайной вечере, и потом ему Христос говорит, то, что ты надумал делать, делай скорее. Написано, Иуда вышел, и дальше, помните, какая фраза? И была ночь. То есть он вышел в эту ночь осуждения, непрощения, откуда возврата уже нет. То есть, скорее всего, Иоанн использует вот этот момент, ну, друзья, то есть, чтобы перед нами, даже если бы, к примеру, там фильм, да, ставили или картину, рисовали бы этой историей, на темном фоне происходит эта история, как бы отражая то состояние, в котором находился израильский народ и те люди, которые считали, что они знают Библию. Хорошо, теперь будем читать эту историю по 15 стих. Скорее всего, многие богословы сходятся, что с 16 стиха уже не идут слова Иисуса Христа, а это не уже евангелист Иоанн свои размышления выводит. Поэтому как бы многие сходятся о том, что слова Иисуса Христа идут до 15 стиха. Итак, заново читаем. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему,
«Рави, знаем, что ты учитель, вышедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему ответ.
Нет, вы не читайте вот эти слова. Иисус сказал ему, Никодим говорит, просто фразы читайте.
«Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная плоть есть плоть, рожденная духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Как это может быть? Ты учитель Израиля, и этого не знаешь? Истина. Истина говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствовал о том, что видели. А вы свидетельство нашего не понимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как вы верите, если вы говорите вам о небесном? Никто не восходил в небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Дабы всякий верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную.
Так, благодарим. Вот перед нами такая история. Удивительная.
Удивительная история. Скажите, друзья, что общего между Никодимом и вами? То есть, ясное дело, что мы сейчас не, нам важно выяснить, что происходило тогда, в ту ночь. Но если мы на этом остановимся, в принципе, зачем вообще читать Библию? Для исторического интереса нам важно понять, как эта история сегодня ко мне и к вам относится. Так, и он, и вы все должны были родиться свыше. Отлично. Еще. Ну давайте до этой истории с Иисусом Христом. Что общего между вами, живущими в 21 веке, в данном случае вами конкретно, не в общем людьми, и этим человеком?
У него родители были религиозные, и сам он был.
Очень религиозный человек и вышел из религиозной семьи. Раввином не мог стать человек просто так, который ни с того ни с сего там родился в каком-то селе и стал раввином. То есть, очень религиозный человек, выходец из религиозной семьи, ребенок верующих родителей. Дальше.
Интересуемся загробной жизнью и вечностью.
Интересовался он загробной жизнью и вечностью. То есть, его этот вопрос серьезно интересовал. Из 70 человек он единственный, кто пришел к Иисусу Христу и сказал, мы знаем, то есть, его этот вопрос волновал, его волновало будущее или царство Израиля. То есть, он был религиозным человеком, выходцем из семьи верующих родителей, ребенок верующих родителей. И интересовался, не просто пассивно был. Еще. В отношении, скажем, Библии, по отношению к Библии. Похож он был на вас или нет?
Заинтересован узнавать истину.
Заинтересован узнавать истину, но думаю, что Библию он знал намного лучше, чем все мы здесь собравшиеся. Многие фарисеи или раввины практически наизусть знали целые отрывки Священного Писания, могли на память их толковать и все остальное. Вот заметим, друзья, То есть давайте не будем думать о Никодиме негативно. Он типичный ребенок верующих родителей, прилежный, религиозный, которого реально волнует вопросы загробной жизни, вечности и всего остального, не пассивный. Сегодня многие из вас именно в таком положении. На момент встречи Иисуса он был абсолютно не спасенным человеком. Если бы тогда я ворвался в его жизнь, он был бы в аду. Вот что страшно. Видите ли, можно быть ребенком верующих родителей, можно быть в очень строгой религиозной среде, да, как тогда он был фарисеем, сегодня мы в строгих отделенных церквях консервативных. Можно по-настоящему знать досконально Библию, можно даже интересоваться духовными вопросами и пойти в ад. Вот что страшно. И вот теперь смотрите, когда мы, братья, читали эту историю, скорее всего, у вас возник вопрос. Он говорит к Иисусу, а Христос как будто бы, знаете, бывает, когда по телефону с человеком говоришь, а у него связь обрывается, и просто потом ты раз опять включился, а он говорит, как будто бы ты все это время слушал, или... То есть, внимание вообще как будто бы другая сторона не берется. Он приходит и говорит, мы знаем, что ты учитель, пришел Бог. Иисус говорит, если ты не родишься свыше, не можешь увидеть Царство Божие. Непонятно, да? Ничего не понятно. То есть Иисус Христос поставил этого человека достаточно в тупик. И нам нужно разобрать как бы чуть-чуть логику этого разговора. Заметим, скажите, Никодим сам пришел на эту встречу или с другими людьми? Сам. Однако он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Другими словами, в какую категорию он ставит Иисуса Христа? Для него Иисус Христос кто? Учитель. Другими словами, Никодим учитель, Иисус Христос учитель, мы равные. И мы равные друг другу. Он обращается к Иисусу Христу как равному. Да, еще один момент я упустил, что он видел в Иисусе Христе проявление сверхъестественного и достаточно четко осознавал и верил в то, что Иисус Христос может делать сверхъестественные вещи. Это то, чем он отличается, возможно, от многих детей верующих родителей. Сегодня многие дети верующих родителей читают Библию, но до конца вряд ли верят, что Иисус действительно реально ходил по воде, подымал мертвых и все остальное. Читают Библию просто как историю, не понимая, что он действительно это делал. Заметим, что он признавал сверхъестественные проявления в Иисусе Христе. Он действительно понимал, что перед ним стоит особый человек. Но человек. Заметим, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Другими словами, он ставит Иисуса Христа примерно в такой ряд, как Иеремия, может быть, Моисей. То есть, те люди, через которых Бог достаточно сильно действовал. Почему? Потому что он видит, такие чудеса, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Ты учитель, мы знаем. Другими словами, он приходит к Иисусу Христу и как бы говорит, мы там обсудили, мы среди своих раввинов, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Хотя ты нигде не учился, ты из Галилеи и все остальное, но мы признаем тебя. То есть в этой фразе звучат определенные какие-то нотки даже превосходства. Да, мы тебя принимаем в свой круг, мы тебя признаем за учителя. И в ответ, истина, истина, говорю тебе, если кто не родится заново, не может увидеть Царство Божие. Вот это слово свыше, если у вас, у кого английская Библия, какое слово там стоит? Again, да? То есть заново. То есть в греческом это слово можно перевести и как сверху, свыше, и заново. И так, и так. Смотрите, если кто не родится, но Никодим его понял именно в том смысле, что заново. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Удивительная фраза, не правда ли? Заметим, что такое было Царство Божие для евреев. Вся история Ветхого Завета говорила о том, что когда-то придет потомок Давида, он будет человек, и он восстановит Царство Бога добра на земле. В конечном итоге это будет и вечная жизнь без конца, и спасутся все евреи. Из еврейского народа не спасутся только явные отступники и те, которые жили, делали явные грехи и творили нечестие, или публично отреклись от веры в Иегову. Остальные все евреи автоматом спасутся, потому что они дети Авраама. Вот здесь и они все ожидали, что когда-то это Царство Божие они увидят, оно придет, они будут частью этого. Он был фарисей. Он верил в загробную жизнь. И здесь Христос говорит ему удивительные слова. Никто, то есть другими словами, нету ни одного качества, которое позволило бы человеку войти в Царство Божие. Ни его образование, ни социальный статус, ни насколько он верующий человек, ни насколько он выполняет заповеди, абсолютно это все irrelevant, да, по-английски, вот нехорошее слово, irrelevant, то есть абсолютно это в данный момент не играет никакой роли. Никто из живущих на земле, если второй раз не родится, не может войти в Царствие Божие, по-другому наследует вечную жизнь. Никодим, конечно, это не понимает. Потому что эта фраза «родиться заново» или «родиться свыше» никогда не встречалась в Ветхом Завете и никогда не встречалась в раввинских источниках, которые до нас дошли. Иисус изобрел, так скажем, этот термин. Впервые его употребил. «Родиться второй раз». И, конечно же, для него это абсолютно непонятно. И он это выражает, такое, скажем так, так как он ничего не понял, а признать себя тем, что он ничего не понял, как бы это попасть в глупое положение, поэтому он как бы задает такой вопрос. Ну, перефразируя слова Иисуса Христа, как это вообще может быть? Неужели человек может вернуться снова в утробу матери и заново родиться? То есть, что ты говоришь, о чем ты говоришь? Время не поворачивается обратно. Новая жизнь – это жизнь с нового листа, это новое начало. Вообще, о чем ты говоришь? То есть, он перефразирует слова Христа, ну, как бы так, с сарказмом, с усмешкой. Как может человек родиться, будучи стар? О чем ты говоришь? Неужели ты можешь повернуть время обратно, и он снова войдет в утробу матери и родится? То есть, как бы, ты говоришь абсолютно глупые вещи. Иисус повторяет ему. Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Скажите, из этого стиха, мы дошли до 5 стиха, какие две фразы повторяются в этом отрыве? Какие стихи? 3 и 5. В 3 стихе как написано? Если кто не родится свыше, не может что? Увидеть. Правильно? Увидеть. А в 5, если кто... не родиться от воды и духа. Значит, свыше Иисус Христос заменил на от воды и духа, увидеть заменил на войти. То есть, увидеть и войти это одно и то же, родиться свыше или родиться второй раз, и родиться от воды и духа то же самое. Другими словами, заметим, Иисус ему поясняет, повторяет ту же самую мысль, что я не ошибся, я не просто так сказал, не подумав, я намеренно употребил этот термин, ты должен родиться второй раз. Но теперь он ему поясняет, чтобы он понял, от воды и духа. И Никодим опять ничего не понимает. От воды и духа. Смотрите, рожденные от плоти, есть плоть. Другими словами, коровы рождают коров, мыши рождают мышей, люди рождают людей. Рожденные от плоти, есть плоть. Человек рождает только человека. Рожденные от духа, то есть от Бога, есть божественная часть. Другими словами, абсолютно нет разницы, что ты из себя здесь представляешь на земле, до тех пор ты по сути своей человек. Для того, чтобы войти в Божье присутствие, ты должен стать равным Богу, то есть по своей сущности, абсолютно безгрешным. Поэтому абсолютно все старания с твоей стороны угодить Богу своей жизнью, исполнением правил и все остальное, оно абсолютно не играет здесь никакой роли. Это все равно, что я уже приводил этот пример, сегодня мы поехали бы в Сан-Франциско, стали на берегу океана и попытались бы прыгнуть в Японию, например, да? При этом абсолютно без разницы, например, что какой-то брат брал в колледже там jumping classes, да, и он прыгнул на 3 метра вперед, а сестра прыгнула на полметра и упала. И абсолютно без разницы, кто насколько прыгнул. Эти 2,5 метра не играют никакой роли, потому что до Японии все равно далеко. Для того, чтобы с этого берега попасть в Японию, нужна сверхчеловеческая сила в виде самолета там, или корабля, я не знаю, чтобы попасть в эту. Другими словами, сколько ты не пытайся жить религиозной жизнью, пока ты человек, тебе доступ в небо закрыт. Вот что удивительно. Доступ в небо закрыт. Ты должен родиться свыше. Друзья, вот скажите, вот эта фраза. Вам не кажется странной? Что странного в этой фразе? Должно вам родиться свыше. Или по-английски you must be born again. Да? Что, в чем странность этой фразы? Во-первых, нет выбора. Еще. Повеление – это приказ, очень хорошо, но можно ли его выполнить? Хорошо, я приведу пример по-английски, потому что в английском это очень более ярко выражено. Например, будет первая фраза. You must pick up someone from airport. Да? You must pick up someone from airport. Вторая фраза. You must be picked up from airport. В чем разница?
Второе тебя не зависит.
Второе от тебя не зависит. В первом случае ты совершаешь действие, ты кого-то забираешь с аэропорта. Во втором случае кто-то над тобой совершает определенное действие и тебя забирает из аэропорта. Скажите, фраза «you must be born again» или «должно вам родиться свыше» в какую фразу больше похожа? На первую или на вторую? На вторую. Другими словами, сам себя возродить я не могу. Надо мной это действие должен совершить кто-то, кто вне меня. Поэтому вопрос Никодима, неужели это может, как это вообще может быть, это действительно серьезный вопрос для невозрожденного человека. Но Никодим начал с того, что мы знаем, что ты учитель пришедший. И заметьте, да, очень хороший, кстати, вопрос Даник задал, потому что дальше Христос на это «мы» сыграет, и он скажет, что «а мы тоже о чем кое-что, ты знаешь, мы знаем, что ты учитель пришедший, но мы кое-что тоже знаем со стороны Божьей». Значит, смотря в какой версии вы читаете, смотрите, 7 стих, как в английском написано, 7 стих. Must, правильно? You must be? Да, в 7 стихе написано, you must be born again. Теперь, смотрите, теперь давайте размышлять. Очень серьезно. Аня правильно сказала. Это повеление. Ты должен, и вместе с тем, над тобой должно произойти какое-то действие. Бог должен родить тебя. Вот что удивительно. Смотрите, все, что бы ты ни пытался попасть в небо, абсолютно бесполезно своими усилиями, потому что ты человек, рожденный от плоти и из плоти. Ты можешь войти только при одном условии. Если ты будешь рожденным свыше, и это ты не можешь делать. Над тобой должно произойти это действие. Вот это серьезная ситуация. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Почему от воды и духа? Вот теперь заметим. Он сказал, тебе должно родиться заново или свыше. Никодим не понял. И он, казалось бы, поясняет ему. Должно тебе родиться от воды и духа. Дальше, когда Никодим не понял, он говорит, ты учитель Израиля, и этого ли не знаешь. Другими словами, Никодим должен в этой фразе от воды и духа был что-то уловить из Ветхого Завета. Так он говорит, ты учитель Израиля, другими словами, ты проповедуешь закон, ветхозаветний, ты опираешься и знаешь досконально Ветхий Завет, и не понял намека в моей фразе от воды и духа. Что же это за фраза? Братья, кто должен был прочитать Иезекииля текст? У кого текст Иезекииля? Сергей, громко должен читать текст. Иезекииля, 36 глава, с 24 по 27 стих. Вы просто на слух ловите, попытайтесь уловить здесь, где речь идет от воды и о духе, если это присутствует ли в этом тексте.
«И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас Дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять».
Так, что есть из воды в этом тексте? «Окроплю вас водою». Другими словами, я вас омою, очищу. Ну, есть нужда определенная в очищении. А о Духе что сказано? «И дам вам сердце новое, дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и вложу дух мой внутрь вас». Другими словами, вот здесь два момента. Должно произойти изменение в человеческом сердце настолько, чтобы человек стал частью Бога. Заметим, дух мой я вложу внутри вас, Бог говорит. То есть Дух Святой каким-то образом соединится с человеком, и человек, как Петр потом скажет, стал частью божеской природы, божеского естества. Это первое. То есть, другими словами, нужна трансформация сердца настолько радикальная изнутри. Другими словами, Никодим, ты видишь во мне какие-то сверхъестественные проявления. Это не рождение свыше. Рождение свыше ты должен пережить сверхъестественное на себе. Бог должен вселиться в человека. Но этого мало. Если бы он просто сказал, должно вам родиться от духа, этого было достаточно. Потому что основная проблема человека в данном случае не только изменение внутри. Он не способен жить Божьей жизнью. В том, что он виновен перед Богом за всю свою прошлую жизнь. Поэтому ему нужно очищение, омовение, прощение, другими словами. Итак, возрождение свыше из этой фразы Никодим должен был понять, что все... Это только один текст мы прочитали. Их много в пророчестве разбросано о том, что когда-то должно Бог должен произвести что-то с Израилем. Потому что так жить не могут. Они должны... Бог должен их осудить. Но когда-то придет момент, когда Бог настолько вторгнется в жизнь человека, в его сердце, изменит его изнутри и простит все его грехи, он будет безгрешным перед Богом. И вот когда он сказал, должен ты родиться, он связал эту фразу заново, новое рождение с этими ветхозаветными пророчествами, и другими словами, должно произойти настолько изменение внутри, что Бог поселится в твоем сердце. Случится то, чего никогда не случалось за всю историю существования человека на земле. В Ветхом Завете Бог иногда сходил на некоторых только людей. Если ты хочешь вообще попасть в небо, я должен произвести над тобой это действие. Сколько бы ты ни пытался и чего бы ты ни хотел, пока я над тобой не произведу свое действие и не вложу мой дух
в твое человеческое сердце. И я не прощу, и я не омою, чтобы ты стал безгрешным. Ты никогда не войдешь в вечное Царство Божие. Или никогда не будешь иметь вечную жизнь. Итак, рождение свыше. Теперь заметим, он дальше объясняет удивительный момент. Смотрите. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. В греческом языке слово «ветер» и «дух» – это одно и то же слово. Одно и то же слово. И здесь Иисус Христос играет словами. Можно заменить и объяснить так. Ветер дышит где хочет, и голос его слышишь, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Другими словами, вот тогда наука еще не была так сильно развита. Но ветер никто объяснить даже сегодня толком не может. Мы можем рисовать какие-то стрелки, объяснять циклон, антициклон и все остальное. Но глубокого понимания силы ветра мы не знаем. Ветер дует. Каким образом мы говорим «ветер дует»? Почему мы думаем, что ветер дует? Мы ощущаем это на себе, мы видим его эффект. Листья метутся, пыль поднялась, деревья наклонились. Другими словами, Бог говорит, Иисус Христос ему говорит, ты не можешь понять, что такое возрождение свыше. Дух мой вложу в человеческое сердце. Что это за операция? На каком это уровне происходит? Это непонятно. Но ты видишь этот эффект. Так бывает со всяким рожденного духа. Другими словами, если это с тобой произойдет, ты будешь это знать. Ты не можешь в этом не сомневаться. Это будет видно. Другими словами, возрожденная жизнь, если ее не видно, это не возрожденная жизнь. Возрождение, если оно происходит, оно всегда будет видно. Бывает со всяким рожденным свыше. Понимать ни один человек, ни один богослов по эту сторону вечности и до конца вам не объяснит, что такое возрождение. Это чудо непонятное. Но ощущение этого, переживание этого и видимое выражение этого в жизни должно быть в человеке. Еще я хотел бы сказать, друзья, что почему от воды и духа, в чем важность этой фразы? Дело в том, что Бог не изменяет человеческое сердце, и при этом человек абсолютно новый, и все, не играет роли, как он жил до этого, и все остальное. Нет, человек, если бы просто было бы вот это внутреннее, я произвел в тебе трансформацию, изменил твое сердце, ты стал, духа моего вложил, и ты все стал новым, и все остальное, здесь другой момент. Тогда мы могли бы говорить, все, я не тот человек, кем я был, и все остальное. Но здесь, заметим, нуждаясь в омовении. То есть этот человек грешный, он все равно остается человеком. Происходит нечто, слияние божественного и человеческого, но при этом человек становится абсолютно новым и в то же время остается тем же самым человеком, которым он родился. Поэтому он и нуждается в омовении, в очищении. Другими словами, возрождение это тайна, глубокая тайна. Человек остается тем, кем он был, и в то же время остается постоянно новым. Поэтому после возрождения у него остается и характер его, и привычки, которые он приобрел, и многое-многое другое. Он остался человеком, прощенным, в нем поселился Дух Святой, и начался процесс постепенного роста преображения жизни. И в момент возрождения он и новый, и в то же время тот же, кем он был. Понимаете? Чуть сложная истина. То есть, почему я хотел бы сказать, что он остается тем же, кем он был, чтобы рано или поздно вас не повергло в депрессию, что после возрождения у вас остаются грешные мысли и многое другое. Потому что вы остались человеком, но вас поселился Бог. Вы новый человек, Бог рассматривает вас как новых, но вы остались человеком все равно и будете им. Никодим все равно не понимает. Понимаете ли, говорить с невозрожденным человеком о возрождении невозможно. Описывать ему духовную реальность. И заметим, он так не говорит, как это может быть, он не понимает. Иисус Христос ему объяснил, ты должен родиться заново. Он объяснил ему, как это должно произойти на основании ветхозаветных пророчеств. Он ему объяснил на примере ветра, духа, воды и все. И он не понимает. Иисус говорит, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Заметим, Иисус Христос здесь начинает переводить слова или переводить тему разговора из Иисуса Христа как учителя, который даже объясняет глубокие истины о возрождении, он начинает переводить примерно и приведет к тому, что я спаситель твой, я твой Бог и спаситель. Я не просто учитель, который знает более глубоко Ветхий Завет и могу тебе объяснить, в чем ты нуждаешься. Я должен тебя спасти. И заметим, он говорит, что если, смотрите внимательно 12 стих. Если я сказал вам о земном, и вы не понимаете, да, вот так бы нам читалось бы естественно. Вот я тебе уже первые 8 стихов объясняю, что такое возрождение. Я говорю о том, что должно произойти на земле, если я сказал вам о земном. То есть он объясняет о том, что происходит здесь на земле, возрождение происходит здесь на земле. И нам бы читалось бы так, если я сказал вам о земном, и вы не понимаете, как будете понимать, если буду говорить вам о небесном? Но здесь стоит слово «верить». Христос упрекает Никодима, другими словами говоря, Никодим, твоя основная проблема не в том, что ты, у тебя IQ низкое, и ты не совсем понимаешь или плохо разбираешься в Ветхом Завете. Проблема в том, что ты сопротивляешься, ты не хочешь признать меня за того, кто я есть на самом деле. Твоя проблема не в том, что ты не понимаешь. Видите ли, проблема сегодня многих детей верующих родителей та же самая. Не в том, что вот объясни мне возрождение, я тогда покаюсь. Я не понимаю возрождение, ничего подобного. Проблема не в том, что они не понимают, что они нуждаются в возрождении. Проблема в том, что они не верят. Не верят. Мы сейчас будем говорить, в чем это выражается неверие и что такое вера. Но проблема, Христос начинает переводить и показывать. Я вам объясняю то, что происходит на земле. Твоя проблема не в недостатке понимания. Проблема в том, что ты сопротивляешься, ты не веришь. Ты внутренне ставишь барьер передо мной. Тебе достаточно уже было, ты увидел в Иерусалиме, уже достаточно для того, чтобы быть спасенным и иметь возрождение. Ты не веришь. Твоя проблема неверия. И смотрите дальше. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Другими словами, я могу тебе рассказать, как устроен трон Всевышнего, как устроены ангелы. Я могу тебе говорить о том, что происходит там на небе. Но ты не веришь в то, что происходит на земле, поэтому ты не увидишь Царство Небесного. Ты не увидишь того, что происходит. Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на земле. Вот здесь очень сложный немножко текст для понимания. Другими словами, Христос говорит, я, если перефразировать, да, я единственный, который могу говорить о том, что там на небе происходит. Я единственный, который могу говорить о том, что происходит на небе, потому что я единственный, кто там был и пришел, чтобы рассказать. И кроме меня никто туда не подымался. Вот если перефразировать этот стих, будет примерно так. Я вам рассказываю о том, что происходит здесь на земле, вы мне не верите. Как и будете верить, если я начну говорить о небе? Я могу говорить о небе? Заметьте, он стоит, говорит слово «мы свидетельствуем». Он мог бы сказать «мы проповедуем». Мы учим, он говорит, мы свидетельствуем. В чем разница, друзья, между проповедуем и свидетельствуем? Свидетель видел. Другими словами, я проповедник, я проповедую, я могу одну мысль или один факт сейчас выразить 3-4 способами. А если я свидетель, это меня связывает. Я могу только сказать то, что я видел. Скажите, если я свидетель, я буду говорить не то, что я видел, кем я буду? Лжецом. Теперь, я сейчас, Юр, я знаю, что я вопрос. Я хотел бы на этом моменте, это побочный момент, второстепенный, но остановиться. Если вам кто-то в колледже скажет когда-то, я Иисуса Христа не принимаю как спасителя, а просто как мудрого учителя, вы скажите ему, ты сказал сейчас самую глупую вещь, которую ты когда-либо мог сказать. Потому что Иисус не учил просто о пути жизни, как учи, какие правила соблюдать, чтобы быть высокоморальным человеком. Иисус Христос говорил, я был на небе, я там видел что-то, я пришел вам рассказал. Я не могу вам ничего другого рассказать, потому что если я буду говорить о другом, я буду врать. Понимаете? То есть, он не был учителем морали. Либо он говорил правду. Вот у С.С. Луиса есть очень сильный аргумент, когда он спорил с людьми, он говорил, Иисус Христос говорил, liar, lunatic, or lord. То есть, либо он больной на голову, что он заявляет такие вещи, но даже при том, когда он был на земле, никто не говорил, что он больной на голову. Все спорили с ним, никто не мог противостоять мудрости. Либо он лунатик, да, больной на голову. Либо он обманывает, либо он тот, за кого он себя выдает. Но Иисус Христос когда-то сказал своим противникам, кто из вас может уличить меня в неправде? И никто не сказал, другими словами, он не лайер. Он не больной на голову, потому что с ним спорили люди и не могли противостоять. Остается только третий вариант. Только 3 логических выхода. Он тот, кто, за кого он себя выдает. Пожалуйста.
Почему мы говорим?
Да. Сейчас, вот этот важный момент. Почему мы? Поняли, друзья, да? Невозможно говорить, Иисус Христос это просто учитель морали, мудрый человек, я воспринимаю его мораль. Потому что все, о чем говорил Иисус Христос, я Бог. Я Бог. А почему мы? Смотрите. Иисус Христос все-таки был из еврейского народа. Если вы когда-то общались с евреями, то это очень интересный разговор. Они вообще никогда очень редко вам отвечают, они обычно отвечают вопросом на вопрос. Но здесь, заметьте, Никодим приходит и говорит так с ноткой превосходства. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Это ключевое слово в этом, одно из ключевых слов в этом отрывке. Мы знаем, что ты учитель. Иисус в процессе разговора поставил его в глупое положение, так скажем, да, понял, чтобы Никодим понял, что он вообще ничего не знает. Он говорит, мы со своей стороны знаем тоже несколько вещей, мы можем об этом говорить, но ты даже о земном не понимаешь. Если я сейчас буду говорить о небесном, и когда Христос, вот на это мы, я думаю, что когда здесь говорил Христос мы, он не имел в виду себя как Троицу, хотя мог бы сказать, это в других текстах он говорит, он не говорит себя и учеников, и своих последователей, он просто отталкивается от слов Никодима. Никодим сказал, мы знаем, он говорит, мы знаем тоже кое-что. То есть вот этому. Потому что как только он сказал «мы говорим», в 12 стихе он сразу возвращается «я сказал». То есть он не придает здесь «мы» какому-то сильному значению, просто от его слова оттолкнулся. Смотрите, теперь, когда мы говорим с неверующим человеком, и мы говорим невозрожденным, ты должен родиться свыше, и мы начинаем ему объяснять, ему это не будет понятно, естественно. Иисус Христос знает человека досконально, и он теперь начинает, вместо того, чтобы объяснять, что должно произойти в его душе, он внимание Никодима переводит из себя на то, что вне его творец. Другими словами, теперь смотрите, как проходит разговор. Он переводит его внимание из Иисуса Христа как учителя на Иисуса Христа как спасителя. Смотрите. Никто... И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он возвращается к теме возрождения. Ты должен родиться заново, ты должен получить жизнь, которая пришла из вечности. Вечная жизнь. То есть вечная жизнь в библейском понимании это не просто длина жизни. Я живу и никогда не умру. Вечная жизнь подразумевает жизнь более высокого уровня, Божью жизнь. И он говорит теперь, другими словами, каким образом должно произойти возрождение? Человек должен со своей стороны что-то сделать, чтобы Бог его мог возродить. Чтобы получить вечную жизнь, это Бог возрождает людей. Но что я должен сделать со своей стороны? И он ему начинает объяснять на примере ветхозаветной истории. Заметим, Никодим еще должен был прожить примерно 3 года до того, как распяли Христа. Он никогда не понимал. Ученики 3 года были с Христом и никак не могли понять, что такое распятие. Другими словами, когда Христа распяли, они не сидели и думали, когда же наступит воскресенье, и он воскреснет. Нет, для них все закончилось. Тем более для Никодима. Ему еще не было понятно, вот это, что должно произойти, что Иисуса Христа распнут. Ему Иисус Христос объясняет на примере одной истории из Ветхого Завета. Саша, прочитай этот текст. История о Моисее.
Число 21 глава 4 стиха. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас умереть нам в пустыне, ибо ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища? И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.
Друзья, теперь перенесемся на несколько моментов. Заметьте, Никодим многого не понимал, но он знал свою Библию, 39 книг Ветхого Завета. Ему Христос объясняет, ты хочешь иметь жизнь вечную, должно произойти нечто, что как в каком-то прообразе, как черно-белая фотография по отношению к святой, уже было в истории твоего народа. А что было? Народ израильский шел по пустыне, и в пустыне огромная масса людей, примерно 2 миллиона человек, в пустыне нечего есть. Им каждый день сходила манна. Сверхъестественный хлеб, который сошел с неба каждое утро и потом исчезал. И они доходят до момента и говорят, нам это все опротивило. Может быть, что-то наподобие было бы сегодня, если бы человек пришел на вечерю, смахнул со стола чашу с этим всем, с хлебом, с вином и все остальное. Это было богохульство, величайший дар от Бога, этот хлеб, которым потом был прообразом Иисуса Христа, сказать, нам это все опротивило. И Бог начинает их казнить через змеев. Бог начинает их казнить через змеев и доводит их до покаяния. Они приходят к Моисею и говорят, что-то нужно делать, мы погибаем. Они сокрушаются перед Богом. В этот момент Бог не обязан был их щадить. Вот это очень важно. Мы живем в таком обилии благодати, что думаем, Бог обязан щадить человека. Бог мог сказать, все, я с вами закончил разговор. Вас будут здесь жалить змеи, пока вы не умрете до последнего человека. Я буду заниматься с каким-то другим народом. Он мог все это сделать. Но Бог выдвигает спасение. Спасение, которое мог сделать только Он. В этот момент спасения больше вообще не было. Ни одного шанса, ни одному. Они находятся в пустыне, куда бы они, ни один человек отколоться не может и остаться живым. Кругом пустыни. Они были зависимы от этой манны, от того, что с ними был Бог. Нельзя. И в этом стане их постоянно жалят змеи. И они начинают умирать.
Моисей, Бог ему говорит, я предоставлю им выход, я их спасу. И вот удивительно. Что удивительно в этой истории? То, что на шест водружают змея. Змеи омерзительные, не правда ли? Я не знаю, может быть, кто-то любит змеи, я не знаю. Змеи не очень омерзительные. Здесь было более, не то, что они физически не очень противные твари, но то, что это было орудие гнева Божьего. Эти змеи жалили. И вдруг змею на шест. То есть орудие казни, орудие Божьего проклятия водружают на шест, и оно становится спасением. Было бы намного разумнее овцу, да? Вылить овцу и поставить на шест овцу. Потому что агнец, это все же они знали, это жертвоприношение, могли к чему-то догадаться. Почему орудие Божьего проклятия на шест, и оно становится спасением? Это первый момент, очень удивительный. Мы поймем почему. Второе, что значило в этом случае вера? У нас очень часто неправильное понимание, что такое вера. Я поверил, а он не поверил. Я лучше его. Видите ли, если мы так понимаем веру, у нас очень убогое представление, что такое вера. Правильно понятое библейское понимание, что такое вера, никогда человеку на ум не должно прийти, что я поверил, мой сосед на улице неверующий, нет, я лучше его при этом. Значит, нам нужно научиться объяснить веру, и в этой истории она очень сильно четко показана, что такое вера. Вера – это когда у человека нету ни одного шанса на жизнь. Ни одного шанса на жизнь. Он зависит по максимуму от милости другой стороны. Если другая сторона смилуется над ним, он будет жить. Она может не смилоститься. В данном случае Бог смилостился. Так вот, заметим, водружается шест. Человек, ужаленный змеей, ему остается жить буквально час, может быть, несколько часов. Ученые посчитали, что если было 2 миллиона людей евреев, если на каждую шатер приходилось или там человека 1000 скверофит, то лагерь был 5 миль в длину и 5 миль в ширину. Огромнейшая территория. И вот в центре висит на шесте этот змей. И по лагерю разнеслось, что есть спасение. Тот, кто посмотрит на этот шест, есть единственная возможность. У тебя часы тикают уже. Пошло время. Я не знаю, было ли у вас когда-то в жизни это переживание, что все, 100% гарантия, что вы умрете, и вы даже знаете примерно через которое время вы умрете. У нас в церкви есть человек, который заболел раком, и ему врач уже прямо сказал его жене, все, ты умрешь, максимум, что я тебе даю, там, 6 месяцев, по-моему, когда было. То есть он 100% знает, что ему осталось 6 месяцев. Здесь было не 6 месяцев, здесь был час максимум. И вот человек, его обратный пошел отчет времени, он уже умирает. Единственный шанс, он слышит, что там в центре есть то, что может его спасти, и он изо всех сил бежит. В этот момент отпадают все его интересы. Без разницы, был бы это почтенный старик, был это человек, который чтил закон, или это был очень хам, наглый человек, бедный или богатый, красивый или не очень, все отступало на другой момент. Человек несся через весь лагерь, потому что в этот момент зависела его жизнь. Вот что такое вера? Вера – это когда вообще нету ни малейшего шанса на спасение, только если не будет милость со стороны. Это настоящая вера. Все это было прообразом того, что должно было произойти после этой встречи с Никодимом буквально через несколько лет. Человечество ужалено грехом. И вот то, что мне очень, за что я переживаю, скажем, о нашей молодежи, что здесь сидят тоже невозрожденные люди и возрожденные. Большое у меня переживание из-за невозрожденных, потому что еврея, которого ужалила змея, он четко осознавал, что ему осталось жить, может быть, час или два. У него не было никаких сомнений на этот счет. Вот на руке или ноге был укус. Он 100% знал. Мой сосед справа шатра его 2 часа укусило. И он погиб. Через дорогу там в соседнем шатре укусило. И он погиб через 2 часа. Все. Мне осталось 1.5 часа. Время тикает и отходит. Дети верующих родителей живут так, как будто бы они нейтральны по отношению к Богу. Захочу, я его выберу. Когда-нибудь на каком-то молодежном общении. Захочу, не выберу. Слышу проповедь, могу отказаться, могу выйти и все остальное. Нету этого ощущения, что ты смертельно укушен. Твоя жизнь, как песочные часы, перевернулась и уже капает все. И в любой момент ты не знаешь, когда она становится. Если этот человек мог примерно сказать, что мой организм средний, и в среднем 1.5 часа я еще протяну, вы не знаете. Человек смертельно укушен. Когда согрешил Адам, Бог сказал ему удивительную фразу. Ты смертью умрешь. Дословно, умирая, будешь умирать. Человек родился, вот у меня сын, да, Артем родился, он уже начал процесс умирания.
рано или поздно, где-то в вечности, часы его жизни перевернулись. И мы не знаем, когда он умрет, я не знаю, когда я умру. Но заметим, каждый человек родился, и он уже обреченный. И что меня очень сильно, как бы, переживание больше, что нету этого ощущения, что я обреченный. Что я в любой момент погибну вечно. Ад должен пугать, только ненормальный человек не боится ада. И вот заметим, здесь человек, это первое, да, наше сходство с евреями, с этой ситуацией. Второе сходство в том, что почему все-таки змея на шесте? Да потому что когда-то пришел Божий Сын, который здесь разговаривал с Никодимом, и его поднимут на крест, да, вознесен будет, точно так же, как эту змею на шест, только Иисуса Христа на крест. И тот же самый грех, за которого изливался гнев Божий на всех людей, он станет, изольется. То есть Бог, грех всего человечества, вменит собственному Сыну. И как человек, который испытал, скажем так, на которого возложили грех всей вселенной, он переживет ад всего человечества. Поэтому во 2 Коринфянам 5.20 написано, что не знавшего греха, он сделал жертву из-за греха. Слово «жертвую» стоит курсивом в русском переводе, потому что его нет в оригинале. И там сказано так, не знавшего греха, его Бог сделал грехом. Дословно. Очень страшный текст. Другими словами, на него был возложен грех всего человечества, поэтому вот эта змея, которая жалила, была вознесена на шест, да, орудие Божьего проклятия было возложено на него, и он как человек пережил ад всего человечества. Вот эти 3 дня, когда его не было на земле. И это единственный шанс. Еврей, который посмотрел и понял, что этот взгляд решит его жизнь. Не надо быть сильно умным, чтобы бежать и посмотреть. Сегодня многие думают, что зависит от веры. Сильная у меня вера или слабая? Если слабая вера, я не спасусь. Вас не спасает сила вашей веры. Вас спасает то, в кого вы верите, объект вашей веры. И в данном случае абсолютно не важно было со стороны человека, сильная у него вера или слабая, умный был или нет. Ума много не надо, нужно бежать, посмотреть, и ты будешь спаситься. Нужно поверить, что это единственный твой шанс. То же самое и в вопросе спасения. Единственный шанс Иисус Христос. Единственный шанс, когда я обречен, и Он единственный, кто может меня спасти. Это вера. В таком случае ни один человек не может сказать, что я побежал спасти, а он не побежал. Нет. Все обреченные. Только некоторые уже посмотрели. И в тот момент, когда еврей смотрел, у него заново начиналась жизнь. Шанс на жизнь. Жизнь продолжалась. Другими словами, бывает, человек попал в страшную аварию, машина искорежена, ну, явно он не должен был жить. Ему говорят, какую фразу после этого, если он выжил? Ты заново появился на свет. Так же и здесь. Новая жизнь. Заново родился на свет. Заново получилось. И поэтому это и есть прообраз возрождения. Человек нуждается в прощении, и человек нуждается в еще одном шансе на жизнь. Единственный выход – посмотреть на Иисуса Христа. Передать ему свою жизнь, признать, что ты обречен, и что он единственное спасение. Чтобы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот что значит, друзья, возрождение. Возрождение – это прощение, это жизнь новая, сверху, подаренная Богом человеку, который ничего не заслуживал. Человек, который… Вера – это разочарование в себе. Это полное признание своего банкротства. Это полное ощущение того, что я обречен. И в этот момент человек получает новую жизнь заново. И мое желание, я очень рад за людей, которые приняли крещение. Но я хочу сегодня сказать, что обратиться к тем, которые приняли крещение раньше, и себя в это число включаю, те, которые еще не приняли. Крещение само по себе ничего еще не решает. Вот в последней газете в диаспоре было свидетельство одного пастора, который 30 лет проповедовал, потом признал, что он был спасен. Вопрос сегодня очень важный, друзья. Никто не может войти в Царство Божие, если не примет крещение. Так не написано. Если не родиться свыше. Можно быть крещенным и не получить возрождение свыше. Получить возрождение свыше. Бог должен вас родить. Вы, когда вы это переживете, вы будете 100% это знать. Вы увидите это. Постепенно эта жизнь будет больше и больше проявляться. Вы останетесь при этом человеком. Вы будете еще не распадать, но вы будете знать, что в моем сердце нечто произошло. Ни один не войдет в вечность, не получив рождение свыше. Для того, чтобы Бог родил человека свыше, он должен понять, что он мертв. Он должен понять, что все, я мертвый. Я обреченный смертельно человек. Я нуждаюсь в том, чтобы меня кто-то простил. И нуждается, чтобы Бог вторгся в мое сердце и изменил его изнутри. Вот примерно так. Единственный шанс на это,
это Иисус Христос, который Он. Помолимся.